Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из цикла «Аскетический опыт» и том 1 «Видение Христа». «Если ты проводишь жизнь греховную, удовлетворяешь страстям и вместе думаешь, что любишь Господа Иисуса Христа, то пресный ученик его, возлежавший на персях его во время Тайной Вечери, обличает тебя в самообольщении. Он говорит, говорящий, что познав его и заповеди его не соблюдающий, ложь есть, и в нем истины нет, а если соблюдает слово его поистине, в нем любовь Божья совершенно есть».
Святитель Игнатий нам говорит в этих самых словах, что если мы одновременно любим грехи, да, и не каемся, понятно, что тоже и трезво с вами должны рассуждать, что тут речь идет не о том, что человек совсем избавился от грехов, а борется он с ними или нет. Вот если человек борющийся говорит, что пытается любить Бога, то этот человек идет правильным путем. А если он не борется с грехами своими, удовлетворяет им и думает, что он одновременно Богу служит или любит его, то это огромное заблуждение. И приводится цитата из апостола Иоанна Богослова: «Пресный, значит, близкий ученик». Вот он как раз и говорит такие вот удивительные слова, что тот человек, который говорит, что знает Христа, но заповеди его не выполняет, тот обманывается, тот находится во лжи. А тот, кто делами своими соблюдает заповеди, то такой человек действительно находится в истине, и в нем любовь Божия совершенная, да, как он говорит. Смотрите, какие удивительные слова. И правильные слова – это правильное духовное понятие, что если я заповеди не выполняю, то я еще не Христов по-настоящему. Вот это тоже очень важно понимать, что одно дело есть название христианин, да, вот я крещен, я христианин по вере своей, но я еще глубоко еще не Христов, потому что не выполняю его заповеди. И одна из первейших заповедей, да, покаяние, еще не выполнено мной, значит, я еще не Христов по-настоящему. И это очень важно понимать, иметь в виду вот это понятие. Очень просто каждый из нас с вами может там рассуждать о любви к Богу, но в чем она выражается? Не просто же в каких-то эмоциях, да, ведь не в каких-то просто чувствах, оказывается, в делах. Вот если человек заповеди выполняет, значит, он Бога любит. Это закон. Вот поэтому мы с вами и должны четко ориентироваться на Священное Писание, на творение святых отцов, чтобы иметь вот эти правильные понятия. Иначе можно очень сильно заблудиться. Недаром говорится ложь, да ведь? Что значит ложь? Кто отец лжи? Сатана. То есть получается, что христианин, который не знает правильных понятий, очень легко может быть обольщенным. Понимаете, как это важно понимать? Как, например, вот в связи с отъездом владыки ходят какие-то люди и собирают подписи, да, в защиту владыки. От кого защита-то, непонятно. От патриарха, от священного синода, от воли Божьей, от кого? От кого защищают? То есть понятно, что это христиане, но правильно ли они настроены? Это вообще большой вопрос. Поэтому мы и должны с вами правильное понятие иметь, чтобы правильно оценивать то, что с нами происходит. Во-первых, в своей личной жизни, в стране, там, с ближними. Иначе, не имея правильных понятий, можно очень глубоко заблудиться. Думая вообще совершенно четко, думая, что ты делаешь правильные христианские вещи.
Батюшка, не оттуда ли идет заблуждение, что народ в основном говорит о том, что многие говорят о том, что мы заповеди соблюдаем, мы никого не убиваем, мы не воруем. И...
Все правильно, это ветхозаветные заповеди. Но, как мы знаем с вами, в Новом Завете они более глубже раскрыты нам. Понимаете? Если в Ветхом Завете была заповедь дана, ну, в связи с жестокосердием людей, там, око за око, зуб за зуб, да? Почему такая заповедь была дана? Потому что в том настроении люди могли убить за выбитый зуб. И чтобы ограничить человеческое зло, ограничить человеческую месть, было только воздаяние за проступок, равный этому проступку. Это уже огромное милосердие по отношению к врагу. То в Новом Завете нам как говорится, любите врагов ваших, да ведь? Это же еще глубже, еще возвышеннее раскрыта заповедь Ветхого Завета. Понятно, что Господь, как сказал, придя на землю, воплотившись, что Он не пришел нарушить закон, но исполнить, да? И действительно, он их выполняет и раскрывает их глубже. Потому что та же любовь, заповедь о любви к ближнему, она была и в Ветхом Завете. И поэтому думаешь, что если ты ничего, никого не убил и не уворовал ничего, значит, ты все выполняешь. Это наивно думать так. Потому что кроме грубых грехов, да, смертных грехов, есть еще огромная туча грехов тяжких, и в которых можно жить и не замечать. Да, к сожалению, даже грубые смертные грехи часто в нашем народе воспринимаются не как грехи.
Например?
Да, например, вот тема абортов, например. Что все знают, что это грех, а потом этот человек говорит, что он не убивал никого. Как не убивал? Или там мужчина рассуждает, что он никого не убивал, а его жена делает аборт, потому что он плохой муж. Он также повинен в крови своих детей. Поэтому тут вот рассуждать об этом уже можно глубоко. Да, ты, допустим, никого не убил, взяв в руки нож, там, не пустил кровь, но ты злоречивый и приносишь обиды людям, например, да? Там обижаешь их, убиваешь своими словами, например. Или ненавидишь. А Священное Писание совершенно твердо говорится, что без всяких, как бы, слова эти не требуют каких-то очень глубоких толкований. Ненавидящий ближнего своего есть человек-убийца. Знаете как, вот заповеди евангельские, они как раз призывают нас к более глубокому состоянию. Да, я там не соблудил с женщиной, но в сердце своем прелюбодействовал, допустим, многократно. Вот, пожалуйста. А Господь приравнивает это к смертному греху, да ведь? Ну, конечно, это не является смертным грехом, но все равно грехом является. Все равно является тем, что оскверняет меня и отводит от Христа. Поэтому думать, что если я руками не сделал какой-то грех, успокоиться надо там, думать, что ты чист от грехов, нельзя. Потому что заповеди Христовы, евангельские заповеди, выше гораздо, чем заповеди Ветхого Завета, которые грубых людей, кочевников, призывали к какому-то, значит, духовному устроению. Поэтому мерить нас сейчас ветхозаветными заповедями нельзя. Нам надо ориентироваться на Новый Завет. А новозаветными заповеди, они очень высоки. Допустим, как такой человек скажет, выполнил ли он заповедь блаженной милостью, блаженной нищей духом, например. Даже перефразируем вопрос, понял ли человек, что это такое? Что такое блаженный нищий дух? И так далее. То есть вот сложный это вопрос как раз, но он очень важный. И вот это понятие духовное, которое нам святитель Игнатий говорит, как увидеть Христа, да? Мы перед этим уже говорили, да, исполняй заповеди. Но если ты заповеди не исполняешь, значит, ты его не любишь. Значит, не хочешь его видеть, не хочешь его слышать, не хочешь с ним встретиться. Вот это правильное понятие мы должны иметь.
Если ты исполняешь греховную волю твою и тем нарушаешь евангельские заповеди, то Господь Иисус Христос причисляет тебя к числу нелюбящих Его. Нелюбящий меня, говорит Он, слов моих не соблюдает.
Вот все правильно. Это не рассуждение святителя Игнатия, это евангельские слова, да ведь? А когда мы выполняем свою греховную волю? Когда начинаем ориентироваться на свои желания, свои понятия, не проверенные ни Священным Писанием, ни творением отцов, ни советом с единодушными христианами. Поэтому если человек именно так поступает в жизни, то, конечно, тут вот, к сожалению, осуждение Господа, оно звучит в Евангелии. Что, кто любит меня, говорит Господь, кто слова мои соблюдает. Поэтому если мы не соблюдаем слова Бога, то, по крайней мере, мы должны в этом каяться и видеть в этом грех. Вот, а не думать, что нас это не касается. Конечно, это касается всех людей.
«Не устремись безрассудно, не рассмотрев тщательно рис твоих, в ветхом смрадном рубище на брак к Сыну Божию, на соединение с Ним, хотя ты и призван на этот брак, на который призван каждый христианин. Есть такие слуги у этого домовладыки, которые свяжут тебе руки и ноги и ввергнут во тьму кромешную, чуждую Бога».
Опять же, святитель Игнатий, рассуждая дальше на эту важную тему, приводит нам евангельский сюжет. Это опять же не его человеческое рассуждение. Знаете? Это о чем эти слова? О евангельской притче. Давайте кратенько напомним, да, эту притчу. Господь говорил своим слушателям следующую притчу, рассказывает о том, как господин устраивает пир и сначала приглашает знатных гостей, которые должны были прийти, они отказываются, и тогда он приглашает всех, кого не встретят, да, его слуги, хромых, слепых, там всяческих бомжей. Они приходят на пир, и он выходит к гостям и находит человека, который не в брачной одежде. И спрашивает его, почему ты пришел на брак не в брачной одежде. И этот господин этого пира, хозяин этого пира, говорит слугам, чтобы они связали его и бросили в мукромешник. Вот о чем эта притча? О том, что призываются, и говорит Господь, что мало званых, много званых, да, мало избранных. О чем эта притча? О том, что призваны-то все мы к спасению. Нет таких людей, которые, которых Господь не приглашает к спасению. Как бы они предназначены для гибели. Нет таких людей. Но мы по своей свободе, по своей воле, которая от Бога нам дана, мы можем или идти к Нему, или нет. И это как раз небрачная одежда, это одежда души человека, грешника, который не раскаялся. Вот поэтому нам и предлагается вот эта евангельская притча для рассуждения, что если мы, получается, да, не рассмотрим тщательно своих рис, что это значит, тщательное рассмотрение своих рис, это значит исследование своей жизни. Как у нас проявляются грехи, есть ли они у нас, какие есть, что делать, чтобы их не было. Вот это как раз и есть на рассмотрение одежды своей души.
Рассмотреть ризы свои, то есть грехи свои, это как раз то, чего нам очень не хочется, да, кажется, что это нет, ну, конечно, необходимости.
Не, конечно, не хочется. Не хочется именно потому, что вот лукавому выгоднее держать нас во лжи. Держать нас в таком настроении, что у нас все благополучно. Как бы обманывать, как бы настраивать наши глаза на себя, наш ум настраивать на себя так, чтобы мы не видели в себе грехов, казались себе благополучными духовно. Вот это самое страшное состояние. А если человек начнет видеть свои грехи, это, наоборот, правильное духовное устроение человека. Правильное настроение, если он видит свои грехи и, ощущая себя грешником, начинает уже и исправлять свою жизнь, и молиться, и правильно, и к таинствам правильно подходить. А если не видит своих грехов, то это очень страшное состояние. Состояние лжи, заблуждения.
Ну, люди же хотят быть на позитиве, как говорится.
Да.
Так легче жить.
И легче жить, конечно же. Никто не говорит, что так не легче. Но в Евангелии как раз нам и предлагается два пути. Да? Один путь легкий, когда все позитивно стимулированы и занимаются чем угодно, и идут в ад. Да? И путь узкий, тернистый. Поэтому этот выбор, он существовал всегда. И в наше время тоже. Особенно явно видно его противопоставление вот этого пути, как вы говорите, позитива, да, и пути христианского, когда нужно и ущемлять себя, и не давать себе то, что хочется, и понуждать себя на борьбу. Это совсем другое настроение, совсем другое мировоззрение, надо сказать даже. Вот поэтому, конечно, выбор у нас всегда есть. Или позитив, но ведь этот позитив, это же только обертка. Вот, ну, попозитивничал человек, да, год-два там или сколько-то времени, а потом же пустота-то ведь придет. Она ведь накроет не тогда, когда уже человек умер, а еще здесь он будет уже чувствовать неудовлетворение. Почему? Потому что страсть не может быть удовлетворена никогда. Она вновь и вновь будет требовать большего, так скажем, вложения, больше эмоциональности, больших душевных сил, большего времени, большего увлеченности человека. И он уже как раб этой страсти уже не выберется оттуда, если не покаяться и не захочет исправлять жизнь. Поэтому не надо думать, что это все так легко и просто. Я думаю, мы по своей жизни прекрасно знаем, да, что, чем этот позитив часто заканчивается. Слепотой и ошибками.
Люди же хотят, ну, какой-то радости в жизни, чтобы, ну, ощущать себя. Ну что, все не так уж и плохо, а если, почему бояться, мы вот сколько с вами говорим о грехах, рассматривать себя, потому что бояться увидеть и понять, что все плохо, и впасть от этого в уныние.
Это неправильное настроение сразу, христианин. Боясь уныния, да, боясь одной страсти, я не буду трогать другие страсти, странно же. Тут мы должны относиться совсем по-другому. Если нам не кто-то из людей, а Господь сам говорит, что именно так мы должны делать, так? То мы должны увидеть, что У нас выбор стоит перед нами. Или мы находим те недостатки своей души, страсти, да, которые влекут меня в ад, и пытаюсь сейчас с ними бороться. Или я не смотрю эти за собой, они во мне есть все равно, хочу я этого или нет, признаю это или нет, они во мне есть. И что тут делать? Понимаете, какой страшный-то выбор получается? Или я не смотрю за своими опухолями, да, раковыми, обманываю себя, что у меня все здорово, все хорошо, а сам потихонечку умираю, да, и умру все равно. Или я все-таки увидел себе эти болезни и пытаюсь бороться с ними, да, иду на операцию, на химиотерапию, ограничение образа жизни и так далее, да, ведь потому что жить хочется. Это же разные, получается, подходы. Также и Господь и говорит, кто хочет душу свою спасти, должен погубить ее. Да ведь? Вот под погублением как раз имеется в виду его же евангельский образ жизни. Когда человек правильно относится к своим грехам, болезням. И поэтому вот это вот уныние, оно происходит от чего? От того, что человек неправильно настроен. Если ты увидел свои недостатки, значит будешь прощен, если хочешь покаяться. Понимаете? Если каешься в них. А лукавый так рисует. Вот ты грешник, и все, нет тебе прощения. Но это не христианство уже. Христианство все немножко по-другому. Если ты каешься, настроен бороться с грехами всю жизнь оставшуюся, да, то получишь прощение. Потому что искуплены уже грехи человечества всего на кресте. И мы пользуемся плодами этого искупления. Понимаете, когда мы каемся в грехах. А человек, который думает, что я покаюсь в грехах и будет от меня от этого уныние, потому что мне придется не курить, не пить, там, не блудить, там, в ночные клубы не ходить, то тогда такой человек еще не христианин по своей вере. Он хочет соблюсти и грехи вроде бы, да, и вроде бы как бы Царство Божие бы не против. Такого не получится соединения. Нельзя служить двум господам, это же евангельская истина, да? Нельзя чашу пить бесовскую и Божию. Тоже и новозаветная заповедь. Поэтому тут надо выбирать, что ты хочешь. Но именно неправильный настрой, именно где-то подверженность человека к страсти, унынии, печали, она вот и дает такой эффект. Поэтому если человек хочет бороться со страстями, он должен в первую очередь делать это не сам, а делать это с церковью. Потому что человек, склонный к печали, к унынию, ему нужна поддержка очень серьезная. Очень серьезно. То есть нужен или духовно крепкий христианин, который ему вовремя подставит плечо. Это может и мирянин быть опытный, да, какой-то, ну, знакомый человек, это или священник может быть. Вот если найдет в себе такие силы и возможность быть доступным, да. Но такой человек, конечно, нуждается больше в помощи. Это больше немощь, как бы. Но по немощи одного человека нельзя всех других судить. Когда, допустим, если человек склонен, допустим, обжорству конфетами, это не означает, что их вообще нужно уничтожить во всем мире, да ведь? Если человек склонен к пьянству, это не значит, что надо вырубать виноградники. Вот так же и, да, есть такое духовное устроение, такая духовная немощь у некоторых людей, склонность к унынию. Это не обязательно из-за покаяния может быть. Это может быть вообще из-за чего угодно. Родственники не такие, я не такой, глаза не такие, волосы не такие, страна не такая, воздух не такой, погода не такая. Это может быть причиной для уныния. Это форма такой бесовских издевательств. Поэтому по вот такой духовной болезни нельзя судить вообще об этом процессе.
Слуги, власти которых предаются дерзостный, неочищенный покаянием, напыщенный самомнением и высокоумием искатель любви и прочих возвышенных духовных состояний, демоны, ангелы отверженные, тьма кромешная, слепота духа человеческого, состояние страстное, плотское. Грех и падшие духи властвуют в человеке, находящемся в этом состоянии. Он лишен нравственной свободы. Руки и ноги его связаны. Связанием рук и ног означается утрата способности к богоугодному жительству и к духовному преуспеянию. В этом состоянии находятся все самообольщенные. Из этого бедственного состояния выходит человек с сознанием своего заблуждения, отвержением его, вступлением в спасительное поприще покаяния.
Очень важное понятие нам говорит святитель Игнатий. Очень часто человек, который что-то почитал о духовной жизни, но не имеет правильного духовного руководства и правильного чтения, да, и понимания святоотеческих трудов, ищет в молитве, в покаянии, в таинстве покаяния, да, в причастии, каких-то возвышенных ощущений. И нам как раз и говорится, что вот на нашем уровне, нашем пути грешника, который только начинает свое спасение, невозможно и не должны мы, и нельзя нам, и категорически нельзя стремиться к каким-то вот духовным, якобы духовным ощущениям, возвышенности, любви, да, и так далее. Почему? Любовь – это высший добродетель. Ты освой сначала первое покаяние, получается, да, увидеть свою немощь. Поэтому нам совершенно дается твердое правильное понятие, что кто те, кто влечет нас к этим псевдодуховным состояниям? Демоны, отверженные ангелы. Поэтому мы совершенно твердо должны понимать. Вот рассуждая о благодати, благодать часто вот рассуждают обычно сестрички. Вот солнышко, травка, поют хорошо, вот благодать. А оказывается, действие благодати в том, что человек увидел свои грехи. Именно на исцеление дает Господь силы человеку. Смотрите, какие разные, да, представления. Можно же вот в этом остаться, когда человек ищет именно душевных впечатлений. Вот о них как раз и говорится, что грех и падшие духи властвуют в человеке, находящемся в этом состоянии. Вообще в состоянии каждого, когда человек впадает в грехи, вот эти духи, получается, властвуют над нами, падшие. И нам выйти из этого состояния возможно только покаянием. Но если мы, не очистившись покаянием, начинаем вот действительно дерзостно, правильное слово, неочищенным покаянием, сердце начинает стремиться к этим впечатлениям, подстроят нам их очень быстро. Им важно, чтобы мы в прелесть впали этим бесам. Важно нас обмануть, важно нас столкнуть с правильного пути. Поэтому это тоже важнейшее понятие, которое мы должны в своем уме держать. Почему? Потому что человек потом становится не свободен. Выйти из состояния привлечения с помощью других людей вообще невозможно. Только каким-то особым промыслом Божьим этот человек может быть, там, какими-то страданиями страшными, падениями, там, еще чем-то может быть оттуда извлечен. Почему? Потому что он уже становится не свободен. Вот тут уже важное духовное понятие, что если человек не настроен правильно, он и внутренне нравственно не способен к свободе. Потому что страсти связывают вот эту вот способность человека. Потому что если мы говорим о выборе, человек должен трезво понимать, да, где плохо, где хорошо. А если ум у него связан бесами, и он не в состоянии определиться, он, конечно же, будет, не сможет выбирать. Почему важно нам вот иметь вот эти, еще раз повторю, правильное понятие о духовной жизни. Вот, и поэтому святитель Игнатий говорит, что вот это состояние привлечения, да, оно очень, очень тяжелое. И выйти из него можно тогда, опять же, возвращаясь на путь покаяния, когда человек сознанием своего заблуждения, отвержением его, да, вступает в спасительное поприще покаяния. Но надо еще больше сказать, что вот к этому самообращению это не просто какие-то исключительные случаи в человеческой истории. В нем находимся все мы в той или иной степени. Вот чем мы более ярче это будем понимать, более четче, тем мы более будем видеть действие этих вот духов на наш ум. И на наше сердце, когда просыпаются у нас страсти, мы становимся пленниками. Вот чем трезвее будет человек смотреть на себя, тем он быстрее исцелиться, получается, от этого.
Ну, получается, что самообольщенные это все-таки не те, кто, допустим, совсем неверующие, не христиане, а это христиане, которые не видят своего духовного состояния.
Да, 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 в первую очередь они. И те заблуждены, и мы заблуждены часто бываем. То есть надо думать, что крещение нас избавляет от духовной брани, от духовной борьбы. Вовсе нет. Эта речь. Вот эта вот статья обращена, конечно, к христианам, потому что видение Христа для мусульман, оно не актуально. Или там для буддистов, или для атеистов. Тут речь идет о христианах. Поэтому вот эти слова, они обращены, читая их, да, вот будем надеяться, что наши слушатели своими глазами тоже перед собой тоже держат эту статью и пытаются вместе с нами читать, мы должны понимать именно не то, что не о ком-то говорится, а говорится о нас. Вот это тоже очень важно.
Все-таки вот самообольщение в каждом, не могу понять, что это такое, как это может быть.
Да, это очень просто может быть. Вот если мы все родились уже наследуя первородный грех. И в нас уже вот эта вот отрава зла, отрава смерти, отрава греха уже есть в нас, то мы рождаемся с неправильным о себе пониманием. Вот с этой слепотой, с этим невладением своим сердцем, когда апостол вот говорит, да, что что хочу, не делаю, то, что казалось бы нужно, да, не получается сделать. Вот в нас это еще больше существует. И каждый человек рождается вот с этой уже слепотой по отношению к себе. Когда мы себя гораздо готовы быстро выгородить, да, оправдать свой поступок, а не осудить его. Когда мы не даем себе отчета в том, что наши желания, каковы они, правильны или нет, каковы наши поступки. И вот эта вот слепота, она как раз и выражается в этом самообольщении. Она есть вообще у каждого человека. Если бы ее не было бы, тогда бы не надо было бы Священного Писания. Дух Божий в нас бы говорил через совесть, да, и мы бы выполняли бы все. А нам нужны заповеди, которые в наш ум приходят со стороны, да ведь? Со стороны Священного Писания, например. Потому что мы не знаем, что добро, что зло на самом-то деле. Вот оставь человека любого в том настоящем состоянии, что он из себя представляет, да? И пусть реализуются его вот эти вот его мечты, тайные желания, и увидите, что они не духовные. И не учи человека, что такое добро, что такое зло. И в итоге окажется животное, которое стремится только к удовлетворению своих потребностей. Понимаете, в чем трагедия?
Так, отец Андрей, подождите, так сейчас же не учат, что такое добро и что такое зло.
Церковь учит в течение 2000 лет. Я о церкви говорю, я не говорю о государстве там или о чем-то еще. Все какие-то понятия нравственные, нет, мы должны с вами быть хотя бы немножко объективны, какие-то нравственные понятия все равно общество любое, будь то языческое, мусульманское, там, христианское, оно все равно вкладывает в своих граждан, в сердца своих граждан, это обязательно. Тогда бы у нас не было бы судебной практики, да, не было бы наказаний, тюрьм там и так далее, если бы никто ничего не учил. Все-таки какие-то общие понятия, они, конечно, общечеловеческие ценности, о которых мы говорим, они все равно есть. Да? Но они сейчас уже мало христианские, к сожалению, но они есть в любом обществе. Потому что общество без каких-то общих понятий существовать не может. Даже языческое. Даже атеистическое, как мы помним с вами. Да? Что какие-то правила, какие-то законы, какие-то общие установления, они все равно есть. Иначе общество не сможет выжить. Это будет кучка эгоистов, которые работают только на себя. Вот. Поэтому это тоже мы с вами должны четко понимать.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.